17:05 в Москве. Всем здравствуйте. Вы слушаете и смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Как всегда, раз в две недели в это время здесь программа «Понятия». Меня зовут Ирина Воробьева. Эту программу мы делаем вместе с Виктором Вахштайном. Виктор, здравствуйте.
Привет, привет.
Ну что, у нас прямой эфир. Это значит, что я буду видеть чат. Это прекрасно, мне нравится видеть чат. Вообще без чата очень скучаю. Это я рассказываю нашей аудитории, как сильно я люблю, когда они пишут в чате, поэтому, пожалуйста, пишите. И вообще, знаете, комментарии под нашими эфирами настраивают меня на мысль о том, что вам нравятся наши программы. Значит, вы можете, а, поставить трансляции лайк, и, б, пошерить этот выпуск и все остальные выпуски или те, которые вам понравятся, у себя в соцсетях. Не такая уж и сложная, знаете ли, задача у вас, в отличие от меня. Вот, и нам тут слушатель Федор, наш зритель, пишет: попались агенты, сейчас умнее стану. Ну, это мы посмотрим, конечно. Ну что, ладно, список литературы про теорию подозрений уже под выпуском про теорию подозрений. У нас сегодня тема теории агентов. Надо сказать, что каждый раз, когда вы мне присылаете литературу, точнее, не каждый раз, а две последние программы, я читаю про теорию подозрений и читаю про теорию агентов, кажется мне, что мир сошел с ума, моя паранойя удваивается и утраивается. Мы все, всех во всем подозреваем, и каждый из нас является агентом самого себя. Что происходит?
Ну, это, кстати, довольно точное определение того, что такое теория агента, потому что для нее как раз каждый из нас является агентом под прикрытием. Не просто агентом, а агентом под прикрытием. Это важно. Ну, может, просто тогда сделаем полшага назад. Откуда вообще взялась вот эта идея, что у каждой теории социологической, экономической, психологической есть какой-то свой персонаж? Как если бы это был литературный жанр. Да. И в этом смысле, кстати, социология будет ближе всего к детективам и шпионским детективам особенно, потому что у нас персонаж – это агент под прикрытием. Вот последние лет 60 – один из центральных. Для экономистов Homo economicus – это такой калькулирующий, рациональный бизнесмен, который пытается извлечь максимум выгоды. А потом, когда пришла теория игр, так еще и шахматист, который простраивает свои ходы на несколько итераций вперед. Точно так же мы можем найти персонажей в психологии, где есть, с одной стороны, фрейдовский персонаж, раздираемый, с одной стороны, своими, значит, подсознательными стремлениями, а с другой стороны, непрерывно саморепрессирующий сам себя благодаря работе сверхэго. Ну и т.д. и т.п. То есть каждая теория выделяет в качестве такого прототипа действия некоторого персонажа и дальше смотрит на действия людей, ну, я имею в виду именно те науки, которые прежде всего заинтересованы в изучении человеческого поведения, как люди действуют в реальном мире. И вот эта идея, то, что каждый из нас является агентом под прикрытием, она не самоочевидна, потому что, с одной стороны, в социологии долгое время существовало представление, что люди, в общем, они такие, как это называют Гарфинкель, cultural dopes, то есть культурные болваны. Есть нормы, санкции, мы им подчиняемся. И вот это представление о homo sociologicus, в противовес homo economicus, это такой человек, задавленный социальным гнетом. Ну, представление, на самом деле, не сильно долго продержалось, и оно не такое уж прямо сильно было распространенное, но да, было. А вот важнее оказались два других персонажа. Первое – это действительно человек, действующий рационально, исходя из тех карт, которые ему общество сдало, он пытается каким-то образом выстроить рациональную стратегию своей жизни. Это представление об игре как гейм, то есть игра вот вроде шахмат, да, там, или шашек, но так или иначе предполагающая расчет и некоторую перспективу. А с другой стороны, представление об игре как play. Социальная жизнь начинает мыслиться как такая драматургия, как что-то, что... Ведь каждый из нас отыгрывает разные роли, и максимизирует он не прибыль в чистом виде, а впечатление, которое производит на других людей. Вот эта идея того, что нами в повседневной жизни движет стремление произвести правильное впечатление на других людей, она называется экспрессивная интенция. И, по сути, вот эти две логики, где социальная жизнь – это игра, но, с одной стороны, это игра по правилам, игра, предполагающая выигрыш, гейм, а с другой стороны, игра как театральная игра, как постановка, как представление. Она предполагает создание правильного образа. Вот из этих двух интуиций, из этих двух логик, после Второй мировой войны закрепляется персонаж агент под прикрытием. где каждый из нас, обмениваясь сигналами с другими людьми, создает некоторый образ самого себя, и мы не взаимодействуем напрямую. Мы взаимодействуем с другими людьми через эти дисплеи, которые сами же и выстраиваем.
Я правильно понимаю, что в данном случае мы играем роль все время? То есть мы играем роль с соседями, с семьей, с коллегами по работе, со случайными людьми в метро и так далее.
Безусловно, по сути, этикет, да, вот то, что и составляет эту ткань повседневной жизни, это умение следовать определенным правилам. Правилам поведения в публичном пространстве, правилам поведения в семье. Это абсолютно разные наборы правил, но мы умеем и так, и так, и так, и так. И вот, собственно, наше умение правильно себя вести, оно в огромной степени связано с тем, какой образ себя мы презентуем. Это не означает, что все врут, хотя все врут.
Почему? Ну, как бы, как же нет?
Это вранье предполагает, что где-то там есть вы настоящий, такой вот внутренний человек, такая настоящая Ирина Воробьева, которую не знает никто, кроме очень близких людей и, возможно, домашних животных.
Это так в
А есть
статусе во
некоторые...
ВКонтакте обычно писали раньше, да.
Да. Вот. Кстати, еще один из сигналов. А есть образы, которые она транслирует в своей работе, аудитории, да, например, когда она говорит: «Я обожаю читать чат», прекрасно зная, что, ну, нет людей, которые любят читать чат, да? Даже те, кто в него пишут, не любят его читать. Комментарии, окей, иногда можно, но чат, серьезно, ну, мы сделали вид все, что вам поверили. Соответственно, поэтому это не про искренность, это про консистентность образов. Или неконсистентность. Соответственно, у нас есть пять навыков, которые мы с вами овладеваем довольно в раннем возрасте. Навык номер один – не палиться. Может быть, в каком-то смысле центральный. Что значит не палиться? Поскольку социальный мир вот в этой логике, где главный персонаж – это агент под прикрытием, состоит из сигналов, то сигналы, которые мы посылаем, могут быть произвольные. Я закончил университет, сфотографировался в мантии, в шапочке, вот и так сфотографировался, и так сфотографировался, и с диплома сфотографировал, выложил все это в соцсети и послал произвольно сигнал. Типа, я теперь дипломированный специалист. Это понятная вещь. Или, например, мы хотим показать, что мы не очень бедные люди, и выбираем одежду, которая свидетельствует о том, что мы не очень бедные люди. И да, многие другие, при этом считывая эту одежду, говорят, да, они очень бедные, с очень плохим вкусом. Но, тем не менее, это произвольный сигнал, который мы посылаем. Есть прямые высказывания, которые выполняют такую функцию. Но есть непроизвольные. Например, людям с плохими зубами приходится менять мимику. И изменение этой мимики, оно может быть непроизвольным, таким же непроизвольным, как и то, что вот, да, зубы так себе. А непроизвольные сигналы это когда курящий подросток приходит домой, от него несет табаком, это непроизвольный сигнал, да? То есть он сигнализировал родителям, что он не просто так вышел в подъезд.
Не просто постоял с друзьями рядом, да.
Именно, да. Ну или когда возвращаетесь после встречи с друзьями домой, да, и старайтесь на родителей не дышать, чтобы не послать непроизвольный сигнал. Вот это как раз первый навык, да, умение посылать правильные сигналы, произвольные, и минимизировать потенциальный вред от неправильных сигналов. Вот этот навык, в общем, он как бы не надо делать вид, что никем, никому не нужен. Да? То есть вот, не только мужьям, которые, снимая отель для встреч с любовницей, стараются не оплачивать их с той карточки, счет, по которой может прийти домой и стать доступен жене. Это как раз очень так себе непроизвольный сигнал. Но и многие другие люди, которые в профессиональной деятельности всячески стараются минимизировать вред от непроизвольных сигналов. Второй навык. Первый – не палиться. Второй – палить. Да? То есть мы постоянно считываем информацию о других людях. Мы постоянно пытаемся понять, чем они являются на самом деле. Мы пытаемся понять, что они замышляют. Мы пытаемся понять, как они к нам относятся. Мы пытаемся понять, чего от них можно ожидать, такой естественный ориентировочный рефлекс. И поэтому каждый из нас оказывается не только разведчиком, агентом под прикрытием, но и контрразведчиком. Поэтому социальная роль сплетен оказывается исключительно важна. Отсюда третий сигнал. Когда мы получаем информацию, которая может быть расценена как секрет, как тайна, как информация, которая каким-то образом ставит под вопрос репутацию другого человека или его благонамеренность, или информация, которая говорит о том, что он послал один сигнал, а на самом деле за этим сигналом ничего не стоит. Этим секретом надо как-то распорядиться. И поэтому третий навык – это умение хранить секрет. По самым разным причинам. Вы можете хранить секреты для того, чтобы не сдавать другого человека. Другой человек может сообщить вам секрет о себе, тем самым создавая закон молчания, проверяя вашу надежность. И умение это не выносить из избы является очень важным навыком. Вы не только приобретаете информацию за счет своих усилий контрразведчика, но и распоряжаетесь таким образом, чтобы сохранить баланс отношений. Но есть четвертый навык – это умение сливать. Информация, которую вы получили, вы можете распорядиться не только сохранив ее для себя, но и определенным образом распространив. Причем, если мы говорили о причинах, что вы, например, можете скрывать секрет для того, чтобы сохранить баланс отношений и доверия, а можете скрывать секрет, потому что тот факт, тот способ, каким вы получили эту информацию, в свою очередь уже будет сигналом о том, что с вами не стоит иметь дело. Он скомпрометирует вас больше, чем того человека, о котором вы эту информацию получили. Если вы решили эту информацию кому-то открыть, нужно убедиться, что ее открытие само по себе не станет сигналом, который дискредитирует вас больше, чем того, о ком идет речь. Да? Например, ну, не надо рассказывать о том, что узнал важную информацию о жизни своей дочери-подростка, взяв ее телефон. Да? Или о том, что что-то узнала значит, о своем муже, обыскав его карман. Да? Ну и так далее. Такого рода баланс сокрытия и распространения информации тоже встраивается в эту теорию сигналов. Наконец, пятый навык, последний, очень немаловажный. Это умение посылать сигналы таким образом, чтобы создавать ложные впечатления о тех сигналах, которые вы послали. Это, по сути, навык отвлечения внимания. То есть самый простой подростковый, это типа, нет, я просто рядом стоял, а они курили. Да? Ну, так себе ты отвлек внимание. Но вот, например, вот этот пятый навык, который считается уже чуть ли не привилегией контрразведчиков и разведчиков, на самом деле есть даже у приматов. Вот, например, у одного, я забыл, к сожалению, какого из видов обезьян, где довольно развита уже сигнальная система, выработан сигнал оповещения о приближении хищника.
У многих
И
обезьян, не у
когда...
одного вида.
Да. Но у
И у
одного
птиц
вида
тоже.
есть забавная способность пользоваться этим сигналом. Когда какая-то, значит, очень корыстная, но социально прокачанная особь видит, что по реке плывет нечто вкусное, чем делиться очень не хочется с остальными, она подает сигнал о приближении хищника, все сваливают, а она жрет. Вот это как раз навык использования сигналов для отвлечения внимания. Да? То есть, если выходит какое-то очень громкое расследование, которое бросает тень на репутацию агента, разоблачает, вскрывает его подлинную, значит, природу и подлинные намерения и подлинные действия, то какой-то третий, находящийся в контакте с первым, может выстрелить другим расследованием, которое, с одной стороны, бросает тень на расследователей, на тех, кто, собственно, разоблачает, а с другой стороны, может просто отвлечь внимание, переключив его на четвертое вообще лицо. Вот такого рода маневры отвлечения – это пятый самостоятельный навык в теории сигналов и один из элементов компетентности агента.
Хорошо, тут наши зрители, во-первых, конечно, обалдели от того, сколько мы всего делаем разом, и пишут, что это вообще как бы свихнуться можно, конечно. Я правильно же понимаю, что большую часть перечисленного мы делаем неосознанно, а просто, ну, просто живем, условно говоря.
Абсолютно. Абсолютно. Потому что сигнал это не то, что вот рационально писать. Это может быть рационально. Да? Когда британцы, взломавшие код Enigma, узнают о том, что значит, там, будет бомбардировка, по-моему, Ковентри, и решают не эвакуировать никого и пожертвовать, по сути, жителями своего собственного города, но для того, чтобы немцы не поняли, что код вскрыт. Потому что ценность того, что мы получили эту информацию, она в их картине мира выше, чем гибель гражданских. Потому что важнее сокрыть тот факт, что мы уже знаем. Вот. Это рационально и, в общем-то, морально тяжелое, да, я если не сказать сомнительное решение. Но очень часто мы посылаем такие сигналы вполне себе повседневным образом. Вот курильщики, которые курят настоящие сигареты, они вот это вот все помнят,
Это
что
сейчас
когда
был
запретили.
произвольный сигнал, значит, камень в мой огород. Спасибо большое. Так.
Это был произвольный, замаскированный под непроизвольный, поскольку вы в этот
Замаскированный.
момент
Такой прям
решили это
незамаскированный, да.
сделать. Да, конечно, да.
Так,
Так
так.
вот, когда запретили курить в кафе, я напомню, когда еще можно было, помните, было это время, можно было в кафе закурить, пепельницы стояли в одном из двух залов КПЛ, то вам надо выйти и покурить на улицу. Но вот общей практики сигнализирования о том, что я не пытаюсь сбежать, не заплатив по счету, а я просто выхожу покурить. И предложим дело летом, когда вы не можете там оставить шапку, шарф, пальто на спинке стула, чтобы показать, я вернусь, да. И вряд ли вы оставите телефон. Ну, то есть это прям так себе решение, рискованное. То появился способ такого почти непроизвольного сигнализирования. Когда человек достает пачку сигарет, из пачки достает одну сигарету и, демонстративно держа ее в руках, выходит покурить. Это сигнал, что я не пытаюсь смыться. Но это как бы один из таких конвенциональных знаков. Мы же не знаем при этом, сколько людей, освоив этот навык, научились убегать, не заплатив по счету, оставив пустую пачку сигарет и выходя как будто бы покурить, да, в этот момент. Надо провести опрос официантов, чтобы это выяснить. Вот такого рода сигналы мы можем посылать их рационально, особенно если мы имитируем некоторую непроизвольность посылаемого сигнала. Вот у Ирвинга Гофмана, который как раз часто его будут цитировать, ну, что мне остается, две книжки про него написал, 2,5. То, соответственно, у него есть замечательный момент, где он описывает, как едущие с дела грабители, у которых багажник машины забит награбленным, ну, воры просто, не грабители, а люди, которые, значит, домушники, вот, видят, что им на хвост садится полицейская машина, они в дорогом квартале, и полицейские считывают, что вот эта машина в этом квартале выглядит подозрительно, потому что в этом квартале такие машины нечастые гости. И тогда уже понимаешь, что он через секунду включит сирену и сдвинет его на обочину, тормознет. Они сами тормозят, останавливаются, водитель выходит, подходит к полицейскому, говорит, мы страшно заблудились, мы вон там на хайвее свернули не туда. Как отсюда выбраться, скажи нам? Тут ему объясняет, они уезжают. Это попытка да, фабрикации. Фабрикации сигнала. Вот пятый навык, о котором он говорил, это фабрикация сигнала. Вроде как обычный сигнал, help, как свалить, SOS. Но в действительности отвлечение внимания, в действительности работа под прикрытием. Поэтому, конечно, часть сигналов посылается сознательно, часть посылается несознательно. Иногда сознательно посылаются сигналы таким образом, чтобы они выглядели как неосознанные, непроизвольные.
Это что касается сигналов, которые посылает, условно говоря, один человек, и считывает один человек. Но мы же, кроме всего прочего, еще все плюс-минус состоим в каких-то сообществах, маленьких командах. Мы выходим на работу, у нас есть какие-то хобби, не знаю, там, футбольные команды и прочее, прочее. Там как-то меняется вся эта история, и насколько мы влияем друг на друга внутри. То есть вот эти все специализированные словечки, которые используют люди, чтобы их понимали только свои и так далее. Вот это тоже про, значит, все эти сигналы.
Абсолютно. Вот более того, сам термин «команда» — это один из терминов Гофмана. Его сначала социальной драматургии, потом его теории стратегических взаимодействий. Команда — это как раз то, что спаяно секретом. То, что имеет некоторое разделяемое, не общедоступное знание. Это не обязательно охраняемый секрет. Ну, например, некоторые знания, которыми обладают люди, которые играют в одну игру на протяжении долгого времени, связаны с тем, что там даже язык появляется свой. Да. Вот эта вся теория агента под прикрытием, она как раз предполагает, что социальный мир – это такая игра мафия, где надо вычислить, значит, кто мафиан. Город засыпает. Да, но те, кто играет в спортивную мафию, знают, что там даже свой жестовый язык, и это прям довольно серьезная секта. Да? Соответственно, вот это у Гоффа называется командой. Но командами, например, являются сотрудники, которые, работая вместе, держат и личные секреты друг друга в секрете, и профессиональные знания оформляют таким образом, чтобы они становились менее доступны людям, не принадлежащим этой среде. Вот Георг Зиммель, один из тех, кто первый начал разрабатывать идею тайны и секретности, тоже один из классиков наших, у него замечательная фраза о том, что содержанием социальная жизнь людей обязана тем, что люди способны говорить. Но форма этой социальности определяется тем, что они способны молчать. А вот так появляется идея тайны и секрета, как она входит в социальную науку. И вот у Алексея Бойко, это такой мой бывший студент, сейчас уже тоже израильский социолог, есть замечательная работа «Тайна и социальная», где он как раз прослеживает, например, каким образом разные типы секретов характерны для разных типов сообществ. В частности, сравнивая рынок распространителей марихуаны, где-то такой немножко секрет Полишинеля, и получение информации довольно понятно, как это происходит. И куда более иерархизированный и построенный на разных уровнях секретности рынок, например, героина в Сан-Антонио. Да, там видно по тому, какие секреты как сохраняются, мы можем дифференцировать разные типы сообществ.
То есть получается, что здесь разница состоит в том, что в первом случае это секрет весьма условный, а во втором случае секрет, который грозит всем большими сроками тюрьмы.
Но в первом случае он тоже не совсем условный, потому что все-таки то исследование было сделано еще до вот этого полулегалайза, полудекриминалайза. Да. То есть все же не совсем условно. То есть, кроме того, есть же еще проблема в том, что во многих странах, во многих слоях курение марихуаны является в высшей степени предосудительным действием. Ну вот профессор университета, который пришел обдолбанный в аудиторию Великобритании, он, в общем, будет, мягко говоря, не встречен с пониманием. Впрочем, если он придет пьяный на лекцию, он тоже будет встречен с пониманием. Не потому, что это совершение страшного греха, а потому, что здесь есть такой эффект, хорошо описанный Гофманом, который называется эффектом деморализации. Он приводит в качестве примера уже в другой своей книге, в анализе фреймов, сюжет, когда молодой человек, у которого все хорошо, у него ипотека, у него молодая жена, они, значит, готовится стать родителями. У него отличная профессия, великолепные карьерные перспективы. Он спортивен, что тоже очень важно для правильной репутации для американского upper middle class. И вот его арестовывают на покупке кокаина. Книга написана в 1974 году. В общем, довольно серьезное преступление. Хотя ему на самом деле, ну, по-настоящему, юридически, за это особо ничего не грозит. Но его жизнь разрушена. Потому что все начинают воспринимать его биографию в качестве прикрытия, как если бы все это было исключительно для того, чтобы скрыть и замаскировать те скелеты в шкафу и подлинную порочную природу, которая
То есть вот
вскрылась
это
благодаря одному.
кто бы мог подумать, да?
А ведь казался приличным человеком. И точно так же, если профессор университета арестован за шпионаж, то дальше вся его профессиональная карьера, все написанные им тексты, все студенты, которых он выучил, которым вручал дипломы, все это будет восприниматься теперь как прикрытие, как часть того неподлинного образа, за которым скрывался в действительности агент. Соответственно, в чем состоит эффект деморализации? В том, что мы, считывая сигналы, получаем информацию о действиях людей. Зазор между действием и сигналом может быть маленьким, да, может быть, большим. Ну вот замечательная статья Михаила Соколова, англоязычная, у друга и коллеги, он как раз пытается снова соединить два этих понятия игры, игра как play, игра как game. Будет, он развивает теорию, которая называется expression game theory. Да, такая, с одной стороны, шахматная игра, с другой стороны, игра на впечатление. А вот он как раз пытается показать, что есть знаки, сигналы, которыми мы обмениваемся, которые куда ближе означаемое с означающим, да, можно подделать свой классовый статус, знак своего классового статуса на последние деньги, купив очень хорошую одежду. Подделать свой классовый статус, купив скаковую лошадь, будет несколько сложнее. Да? Это куда более прямая связь. И точно так же там сложно имитировать свой рост. Хотя это тоже может быть. А есть знаки, которые большой зазор. Да? Там мы можем много чего, типа дипломы поделать и так далее. Но получая информацию через сигналы о действиях людей, мы в действительности интерпретируем их как информацию о самих людях. У Гофмана есть такая фраза: если бы мы хоть на секундочку отказались от аксиомы американского здравого смысла, мы в этом смысле не сильно отличаемся, что человек целостен, в каждом его действии просвечивает его подлинная сущность, и мы можем судить о сути человека через его действия, то, возможно, подобного рода эффектов деморализации бы не наблюдалось. Но, тем не менее, они есть, потому что существует некоторое представление о целостности человеческой личности, сформированное еще в эпоху романтизма, если не раньше. И поэтому, интерпретируя сигналы, мы пытаемся получить информацию о действии, но в действительности делаем выводы о личности.
Хорошо, но почему не работает в обратную сторону? То есть человека, например, обвинили в чем-то, в чем он не виноват, и люди делают вывод не на том, в чем его обвиняют, а они говорят, этого быть не может, мы его хорошо знаем, он не такой.
То же самое, да, это тоже работает, потому что в этот момент идут отсылки к огромному количеству других сигналов, потому что репутация оказывается как-то кумулятивный эффект накопления сигналов, она накапливается. И некоторые отдельные сигналы, которые говорят о том, что кажется там что-то не так, будут восприняты либо как намеренные стратегические действия уничтожения чужой репутации, либо как случайности. Ну вот, да, когда то есть, произошли те события, в которых его обвиняют, эти действия еще даже не были морально табуированы, так как сейчас принято тех, кого обвиняют в sexual harassment, говорить, что, понимаете, ну, это произошло 25 лет назад, тогда еще так можно было. Но это, как вы догадываетесь, в отличие от закона, моральное осуждение имеет обратную силу, поэтому надо думать уже сейчас, что, например, прогрессивные политики канадские, которые обнаружены с блэкфейсингом, то есть играли чернокожих, намазывая гуталином лица. Это было смешно в то время, когда они заканчивали университет. А сейчас это может стоить им карьеры. Потому что вот то действие, которое выкопано, продемонстрировано, прямая связь означаемого означающего, сегодня уже будет восприниматься как то, что они уже тогда были гнилые, до мозга костей. Вы за них еще и проголосовали после этого?
Ну да, надо быть аккуратнее с шутками, правда? Обращаюсь я к своему соведущему, который, мне кажется, любит иногда пошутить над людьми. Но тут хочется сразу еще спросить у вас про соцсети. Соцсети — это же вообще получается такой рынок обмена всеми, со всеми, всем возможным. Мы там и демонстрируем сигналы, и считываем их. Хотя мы тоже до конца не понимаем, насколько те сигналы, которые нам подают, они подлинные. Потому что нарисовать себе жизнь в соцсетях, мне кажется, это то, чем увлекаются, если не все, то многие.
Безусловно. Просто соцсети стали... Нет такого, что теория сигналов не работала до соцсети. Да? Просто соцсети лучше продемонстрировали, как работают вот эти триады. Вот у Миши Соколова как раз в другой статье есть очень точное замечание, что даже когда мы анализируем обмен сигналами между двумя, мы в действительности анализируем обмен сигналами между тремя ролями. Просто иногда две из них могут совпадать в одном человеке. Это кто говорит, кому говорит, о ком говорит. Да, и иногда две из трех могут быть одним человеком. Но, например, когда я говорю о себе, о своих достижениях вам, да, на самом деле это три роли. Я как говорящий, я как объект высказывания, и вы как слушающий. И вот он показывает эти триады, тоже очень такая зимелевская модель. Но соцсети просто сделали это более очевидным, более внятным. Но сама-то эта теория появляется в период Холодной войны, когда идея того, что мы все участвуем в этом менеджменте впечатлений, она входит вместе с паранойей послевоенной Америки. Представление о том, что повседневная жизнь не настолько очевидна, как всем кажется. Просто некоторый поток рутинных практик нет. Там тоже присутствуют сигналы отвлечения, демонстрация телесная того, что вы хотите делать. Мы уже приводили этот пример с людьми, которые ждут на остановке, посылая друг другу сигналы. И в соцсети просто сделали это более очевидно, но это существовало в повседневном мире и до этого.
Нам тут в чате пишут, сегодня мало сигналов в чате, не хотят себя обнаруживать. Но это же вот то, что было в начале, про молчание. Если ты не хочешь обнаружить, что ты тупой, ты можешь просто промолчать, и в целом плюс-минус никто об этом не узнает. Это же хорошая тактика. Чем меньше ты палишься, Да, тем меньше людей понимают, что ты глупый. Ну, рабочая же схема, в конце концов.
Часть людей сейчас читали ваши высказывания как сигнал о том, что, ну, если вы пишете в чате, вы тупой, а если не пишете, то, возможно, вы можете это скрыть. Так что, как вы мне только что сказали, поосторожнее надо с шутками, да?
Я, кстати, не шутила, я вообще-то про себя говорила. Вот я не сижу, не палюсь. Я большую часть времени на интервью, как вы могли заметить, молчу, делаю вид, что я все понимаю. Иногда киваю, понимающе, иногда улыбаюсь, иногда даже шутки понимаю. Но не палюсь, что половину не понимаю. Так что, в общем, ничего страшного, я сейчас не сказала, и обычно я все время говорю про себя. Еще одна.
Мой приятель, я не могу Алаверды не рассказать историю, мой хороший приятель, который израильский комик, он вел утренние эфиры здесь на русскоязычном израильском телеканале. Но дело в том, что его увезли из России в 4 года, потому что у него великолепный русский без акцента, это он себе сам поставил потом, просто потому что, ну вот, карьера публичного человека. Но факт, что он себе поставил идеальный русский язык без акцента, вот этого особенно хорошо узнаваемого израильского акцента, это его личное достижение. Но словарный запас есть словарный запас. И вот ему утром приходится вести утреннее шоу, где есть рубрика «Кулинарные рецепты», где приглашенный гость описывает, как делать салат из сельдерея и насколько он полезен. Маленькая проблема. Илья не знает слова «сельдерей». Он пытается косвенными признаками, как бы не палясь, да, как-то выпытать, что такое сельдерей. И он уже как бы там рассказывает байки, отвлекает внимание от сельдерея, но ему в ухе говорят, следующий гость опаздывает, тяни время. И он, все это время его мозг пытается расшифровать и считать сигналы от приглашенного гостя, что же такое на самом деле сельдерей. И в какой-то момент мозг ему подсказывает, что есть же селедка, и есть салат из селедки, но селедка это же, наверное, женский род. Обобщенная сельдь. Значит, селедка – это самка сельди, а самец сельди, очевидно, сельдерей. И в какой-то момент Илья все-таки запалится. Он задает вопрос. Простите, а вот самки не используются для салата? Только вот это исключительно самцы идут вот туда. А вот это тот случай, когда до какого-то момента можно имитировать тотальное непонимание. Это те, кто, например, часто говорят на языке, на иностранном, который до конца не выучили. Они могут знать, в каких контекстах используется то или иное слово, но они не знают смысла этого слова. И это, тем не менее, позволяет им великолепно поддерживать коммуникацию, посылая правильные сигналы, даже не имея представления о том, что эти сигналы обозначают.
Хорошая история про сельдерея, мне нравится. Да, но его оправдывают, что он комик. И потом скажет, что пошутил. Тоже так можно, в принципе, всегда. Тут как бы есть много способов вообще потом себя оправдывать. Взломали соцсети, я пошутил, слова вырваны из контекста, ну и так далее.
Вот это как раз, если можно, эта стратегия нацелена на увеличение дистанции между означающим и означающим в случае с сигналом. Если вы случайно репостнули порно на свою страницу, то вы тут же пишете: «Меня взломали, простите, если кому пришли сообщения о том, что, значит, скиньте денег на карту». Кто-то, чтобы вот этот пятый навык, да, отвлечение внимания, чтобы эта версия выглядела убедительно, еще сам от себя успевает нескольким людям послать сообщение «скинь денег на карту», чтобы потом перед ними извиниться и заодно на странице написать: «Это меня взломали», да, зачем при этом тебе порно было вешено, непонятно. Вероятно, чтобы подорвать репутацию. Все это стратегическое действие. Но иногда зазор между означаемым и означающим гораздо меньше. И вот в случае, например, с профессором университета во Флориде, который в первые несколько недель пандемии, когда мы все еще в Зуме не чувствовали себя как аборигены, поделился экраном с презентацией в онлайн-классе со своими студентами, и не закрыл некоторые строки браузера, где, конечно, была открыта страница спорно. И проблема была не в этом, да, это было бы предметом шуток. Типа непроизвольный сигнал послан, все поняли, что на самом деле, ха-ха-ха. Проблема в том, что это определенная категория. Busty college girls. И поскольку он профессор колледжа, и это определенная категория, которая как раз сидит у него в аудитории в этот момент. Студенческая газета выходит с разоблачением, а человека увольняют в течение недели. То есть вот профессора, который поддержал нападение Хамаса 7 октября, они уволить не могут, а профессора, который поделился экраном, могут в течение недели.
Ну, это как раз к вопросу о том, как
Я не мог это не
устроено
вернуть,
общество.
да,
Я не
простите.
сомневалась совершенно, я уже привыкла. Ну, то есть, это к вопросу о том, как устроено общество. Если в обществе отношения сексуализированного характера между профессором и студентками это норма, то в целом, я думаю, его бы и не уволили.
Ну, в данном конкретном случае это было бы проблемой и для вот 70-х годов, которые описывает Ирвин Гофман, потому что там это, нам кажется, что вот это на самом деле вот сверхморализаторство наступило в последние годы, эпоха нового ханжества. Это правда, это эпоха нового ханжества. Даже не имеет смысла. Но требования, которые предъявлялись чистоте публичного образа, людей определенных профессий, журналистов, политиков, профессоров, 70-е годы были куда выше. То есть, если посмотреть, например, что табуировалось, какой тип информации считался порочащим тогда и сейчас, то мы увидим, что на самом деле общий объем ханжества, он плюс-минус, я не могу сказать одинаков, как если бы существовал какой-то такой сосуд с ханжеством, но он не так сильно меняется. Просто происходит перераспределение, другие вещи начинают казаться табуированными. Вот антропологи, на самом деле, были первыми, кто начали изучать, каким образом в разных племенах некоторые секреты, например, связанные с процедурой инициации, там, общество мани, не суть, которые не имеют права говорить о том, что там внутри происходит. Это создает ощущение особого типа престижа. Или, например, исследование духоборов в Канаде, когда строго-настрого запрещается внешнему обществу рассказывать про то, что такое духоборы и так далее, тем самым выстраивая барьеры между ними. Ну, у них появляются дети интегрированы, они оказываются в ситуации, когда да, это наш секрет, просто нафиг никому не нужен, но это наш секрет. Ну и так далее. То есть, ну, довольно интересная система секретности и конфиденциальности. И потому, что считается секретным, как секреты охраняются, что следует за скрытием секретной информации, какие санкции могут последовать со стороны разных групп. Поэтому мы можем судить и о социальной структуре, и о повседневной жизни того или иного общества, за всей моей нелюбви к этому слову.
Сейчас мы немножко в сторону отойдем, но я не могу не задать этот вопрос. Когда мы сейчас обсуждали историю с профессором, получается, что есть сильная разница между ханжеством, например, этикой и недопустимым. Да, это же, ну, разные вещи какие-то. Потому что в моем-то понимании, как бы, история с профессором и студенткой – это этика. Ну, примерно как с журналистами, точно так же, как у врачей есть своя этика. Это этика, и это не, там, не ханжество. Хотя, наверное, с какой стороны посмотреть.
То, что, да, этика и ханжество – это вот, шпион и разведчик. А с какой стороны посмотреть? Тут важный момент, да, то все-таки этос – это определенные правила, нормы, императивы поведения. Это не надо путать с морализаторством, потому что этос – это то, что, собственно, составляет наш предмет исследования. Мы изучаем социальную жизнь, которая упорядочена за счет правил, например, вежливого поведения, да, то есть… Вот как там у Бурдье замечательная фраза о том, что общество может вбить в тебя целую космогонию представления о том, как устроен этот мир, через набор очень простых императивов, вроде «держи нож в правой руке, а вилку в левой». А это как раз то, что можно смотреть в разных странах, в разных политических режимах, потому что соблюдение некоторой степени секретности в Российской Федерации является не просто нормой повседневной жизни, но и, возможно, механизмом самосохранения. Давайте вспомним о том, как мы обращаемся с собственными телефонами там и здесь. Соответственно, это не про ханжество, и не про этику, и не про мораль. Это про правила поведения. Наши правила поведения в огромной степени структурированы и управляемы теми сигналами об этом поведении, которые мы посылаем. В каком-то смысле сигналы о действиях становятся важнее самих действий.
Ну вот по поводу жизни человека в авторитарном обществе или в тоталитарном устройстве тоже хочется спросить, потому что здесь совершенно непонятно, как считывать сигналы от кого, потому что правила общества – это, казалось бы, то, что мы, условно говоря, согласны между собой. А здесь правила нам диктуют Уголовный кодекс и применительная практика, кейсы и в целом общая атмосфера страха. Получается, что в целом люди большую часть сигналов скрывают и начинают производить какое-то большое количество там фейковых сигналов, которые, ну, как бы приведут их в какую-то безопасную жизнь.
Ну, теперь вы понимаете, почему эта теория появилась в период Холодной войны? Это действительно глубоко параноидальная теория. Она предполагает, что ощущение агента под прикрытием, который может даже не знать, на кого он работает. Он, да, то есть я агент, скажите мне, какой стороны в данном случае. Но при этом он точно знает, что он под прикрытием, потому что если это прикрытие будет blow up, сорвано, это может стоить ему жизни, не только публичным образом. И, по сути, разница между авторитарными и неавторитарными режимами только в том, каковы ставки. Да, потому что одно дело потерять публичную репутацию, хотя есть культуры, в которых потеря публичной репутации, она хуже смерти. Есть, где это может стоить вам очень и очень больших тюремных сроков. Поэтому, если я начну перечислять некоторые способы приема посылания ложных сигналов, мне хорошо знакомые, то люди, которые будут смотреть эту программу за пределами Российской Федерации, они даже не поймут. Ну, то есть в смысле симки, в смысле с телефоном. То есть как, почему этот столик? Это кажется естественно людям, которые прожили какое-то время в ситуации, где агент под прикрытием, это уже не совсем метафора, но будет абсолютно непонятно для людей снаружи.
Ну уж ладно, мне кажется, что для людей снаружи это будет понятно, потому что, во-первых, все-таки кинематограф никто не отменял, а во-вторых, потому что, мне кажется, в каждой стране люди плюс-минус так или иначе тоже формируют какой-то набор фейковых сигналов, потому что вот там в этом обществе, не знаю, запрещено выбрасывать неразделенный мусор, не знаю, там, ну или что-нибудь в этом духе.
Безусловно. Но мы же говорим сейчас о других сигналах, которые и других приемах, которые в фильмах не показывают. Да, в
Что.
фильмах вам показывают забавные вещи, типа хотел послать сигнал, что типа пошел за грибами, оделся как грибник, на самом деле искал закладку, зачем грибник при этом пошел в Центральный парк, ошибся, то есть сигнал послал ложный, но не туда и не тем. Но если мы посмотрим, например, на практики диссидентского движения в советское время, когда было обоснованное подозрение, что у вас дома стоит прослушка, и сравним это с практиками отвлечения внимания в Российской Федерации последних нескольких лет у людей, которые чувствуют, скорее всего, не безосновательно, что находятся под колпаком, да, потому что распознание наружного наблюдения это навык, который вы осваиваете, если вы принадлежите той профессиональной группе, которая может заинтересовать другую профессиональную группу. Если вас допрашивает старший оправомоченный, и вы говорите, так ты меня сейчас записываешь? Нет, никоим образом. Вы понижаете голос, откидываетесь назад, начинаете говорить очень тихо, и видите, как он пытается незаметно рукой подвинуть к вам поближе сотовый телефон. Эти практики посылания сигналов, считывания сигналов, восприятия сигналов, они воспитываются, они формируются, они используются. Я не говорю, что это хорошо или плохо, но вы являетесь носителем куда большего количества таких навыков, чем средний зритель за пределами Российской Федерации.
Ну, это что-то похожее на культурный код, только он не культурный код, не, потому что культурный код – это что-то хорошее, а это какая-то, не знаю, код травмы, не знаю,
Нет,
что-нибудь
культурный
в
код – это
таком
что-то
духе.
несуществующее. Мы как что не знаем, мы сразу такой, культурный код.
Ну, почему
Нет, это...
несуществующее это? Ну, ладно, хорошо,
Но
это об этом мы не будем спорить в этой программе. Но все
есть
равно
такая
это…
картинка, я вам ее пошлю в интернете, значит, четыре всадника апокалипсиса, менталитет, культурный код и что-то еще, что я забыл. А,
Который можно
духовный скрипт.
объяснить… Объясни все, что угодно. Окей. Еще там было, немного вы касались этого, я про секты хотела спросить, потому что секты, кажется, будто бы специально созданы для того, чтобы люди, у которых в жизни нет какой-то сладкой вины, значит, от того, что они скрывают какую-то тайну, это тоже Гофман где-то там писал вот про эту сладкую вину, которую мы испытываем, когда, значит, внутри какой-то команды храним тайны. Будто бы создано специально, чтобы люди приходили, им говорят, никому не рассказывай про бойцовский клуб, значит, да, и так далее. Вот это же, вот на это все и рассчитано, и люди поэтому туда так идут легко.
Ну, не поэтому, это было слишком просто сказать. Ну да, есть некоторые
Ну, в том
группы,
числе, ладно.
которые, причем вот есть книга Мэри Дуглас, мы говорили в одном из эфиров про нее, одна из матерей-основателей социальной антропологии, она предложила способ классификации разных сообществ. Она антрополог, поэтому она, в общем, изначально для племен, но потом стала использоваться для лабораторий, факультетов, политических партий, сект и так далее. То есть, где один параметр – это групп, то насколько жестко эта группа отделяет себя от мира, насколько четко проводит границу между своими и чужими. А второй параметр – grid, то есть то, насколько она внутренне иерархична и упорядочена, то есть насколько это вертикально выстроенное сообщество или это такая эгалитарная секта, то есть где все друг другу братья. И вот как раз секретность, вот режим а-ля бойцовский клуб, в большей степени будет характерен для сообществ типа low group, low grid, да, то есть где нет ни жесткой иерархии, такой выраженной дистанции, но при этом есть, ну, прошу прощения, наоборот, high group, low grid, но при этом есть жесткая граница между своими и чужими. И тогда секретность, тайна, становится чем-то, что цементирует этот тип социальных отношений.
В общем, что из наших программ можно себе в правоприменительную практику? Плюс одна фобия, плюс одна паранойя, ну и так далее. В общем, мы, конечно, мне
давайте,
кажется...
Да, давайте придумаем какую-нибудь хорошую тему на следующий раз, чтобы не выглядело так, что социология – это просто способ сведения людей с ума, прививанием дополнительных страхов.
Ну да, мы хотели поговорить про доверие в какой-то момент, но я думаю, надо закончить вот это доверие, отнести на попозже, потому что после теории подозрений, теории агентов, мы сейчас еще будем про доверие рассказывать, и как это, мне кажется, люди не очень выдержат. Я, по крайней мере, уже вот, мне уже поплохело от этих двух программ, вот, поэтому надо придумать, да, что-нибудь, где мы можем поспорить про
А когда мы говорили про предательство, когда мы говорили про осквернение и зашквары, то есть это типа нормально было, да, но стоило заговорить про паранойю. Мы придумаем какую-нибудь не про доверие, придумаем какую-нибудь тему, которая вот будет одновременно и социологична, и не слишком депрессивна. Обязательно.
Не слишком депрессивно. Это я думаю, нашим зрителям сейчас раздаем обещания и подаем сигналы, что мы все-таки, конечно, не для этого приходим в эту программу раз в две недели. У нас есть пара вопросов с предыдущей программы, но много времени, правда, еще осталось, поэтому если у вас есть вопросы к нашему эфиру, пожалуйста, присылайте их в чат. У меня в целом еще была идея запустить маленькое голосование, потому что мне вот интересно, насколько люди воспринимают, после всего того, что вы им рассказали, насколько они себя воспринимают в качестве агентов. Ну, это как бы вот мне интересно, правда. То есть убедили, не убедили. Давайте попробуем спросить у наших зрителей, значит, насколько вы ощущаете себя агентом. Примерно так будет выглядеть голосование. Оно очень простое. Заметьте, там нет никакой приставки. Просто агентом самого себя.
Если вы пишете, что ощущаете, оставьте, пожалуйста, адрес, номер телефона.
Зачем? Мы и так все знаем. У нас все, кто в чате, все, кто проголосовали, они автоматически присылают нам все свои данные, включая СНИЛС, ННН и, значит, и доступ в ЕМИАС. Ну что вы, в конце концов, Виктор, мы же в России живем. Тут все все про всех знают. Да, это... Сейчас даже не буду говорить, что это шутка.
Напоминает что... серию Южного парка, как раз про то, что... Есть одна отличная серия Южного парка как раз про это. То есть, типа, ты думаешь, что твои данные используют для того, чтобы... Нет, это просто способ отвлечения внимания. То есть, чтобы каждый мог заполонить все информационное пространство своими сигналами, чтобы нужные сигналы на этом фоне перестали считываться.
Ну да, тут, конечно, вот когда вы еще рассказывали про отвлечение внимания, конечно, вспомнилось пара расследований последних громких, вышедших один за другим и очень сильно пересекающихся по действующим лицам, но я не буду спрашивать об этом, достаточно того, что вы сказали, а я как-то считала это по-другому.
Ну, вот, на самом деле нет, это, понимаю, это сейчас считывается в очень конкретном контексте, но вот есть тоже хорошая книжка моего коллеги Олега Хархордина, она называется «Обличать и лицемерить». И у него там в одной из глав идет детальный разбор стенограмм вот всех этих разбора личных дел на товарищеских судах в советские годы, когда формируется вот это представление, кстати, еще не характерное для 20-х годов, что в человеке все должно быть прекрасно, а у коммуниста не может быть личной жизни, потому что его личная жизнь тоже общественная. И когда коммунист, которого, значит, пропесочивают за то, что он живет с двумя женщинами, говорит, так а в чем проблема, это же мое дело, какое это имеет отношение к моей работе, показывает, что, кажется, вот это вот не ваше собачье дело товарищеского суда. Ну, ему объясняют, что нет, это, конечно же, дело товарищей. Да? То есть, если ты не знаешь, как правильно себя вести в семейной жизни, то тебе объяснят. И вот это вот представление вот об обобществлении частной жизни через разоблачение, да, через то, что некоторая информация, которую сам человек даже не воспринимает как секретная, начинает подаваться как разоблачающая его, бросающая тень на его. на представление о нем других людей. И вот в этот момент он начинает табуироваться.
Мне еще очень нравится тактика, это не про это, но все равно мне очень нравится, стало похожим на тактику адвокатов в каких-нибудь американских сериалах, я все еще люблю смотреть, про юристов, где они понимают, что они не могут доказать невиновность своего подзащитного, а это значит, что им нужно посеять обоснованное сомнение и указать на какого-нибудь другого человека, ну то есть не назвать его там убийцей, но сказать, что если этот подозрительный, то этот тоже подозрительный. Почему вы как бы хотите бы посадить нашего подзащитного? Плюс-минус отвлечение внимания
Это
от...
одна из стратегий, да, это ровно так. Beyond reasonable doubt, если слушается дело, которое требует максимального стандарта доказательств, доказывания, да, которое предполагает по ту сторону любых разумных сомнений, то одной из стратегий это посеять разумное сомнение.
Но тут у нас вот голосу все еще голосуют. Я оставлю голосование еще на там пару-тройку минут, например, потому что мне ужасно интересно, как люди голосуют. Напомню, что мы спрашиваем, насколько вы ощущаете себя агентом. Здесь речь идет не о том, ощущаете ли вы себя шпионом иностранной разведки. Вообще не про это речь идет. Поэтому, пожалуйста, не надо бояться голосовать. Пока вы голосуете, я задам Виктору один из двух вопросов с предыдущего эфира. Их всего два с предыдущего. И напомню, что когда вы в комментариях оставляете какие-то ваши вопросы для следующих эфиров, я их обязательно задаю, но не все. Да, тут мне еще нужно прорекламировать книгу, да? Ну, попозже. У нас будет еще 4 минуты. Так, Анастасия пишет про предыдущую программу, про теорию подозрений. Не является ли описанная в выпуске теория подозрений базовой предпосылкой для всех гуманитарных наук всех направлений, только отнюдь не шагом для теории заговора, в том числе и для Гарольда Гарфинкеля? Это был никакой не бунт, ведь он полагал, что запрещать присяжными наблюдать надо со стороны, а не спрашивать их напрямую.
Не, очень понятно. Хороший вопрос. Не является ли, просто разобьем его на два. Первый. Не является ли теория подозрения или подозрительная установка, все-таки не теория, а именно установка, то есть отношение к изучаемому объекту в модусе, что за этим кроется, общей предпосылкой для всех гуманитарных наук? Нет. Ну, нет. Да? Даже внутри социологии есть, да, большая часть исследований, которые не относятся таким образом. Внутри этнографии, да, внутри социальной антропологии далеко не все являются структуралистами. Сегодня уже, прям скажем, совсем мало кто, которые готовы вслед за Леви-Строссом сказать, что познавая структуру, например, родства в этом племени, мы копаем глубже, глубже, пока не откроем глубинную структуру, которая есть структура самого духа. Да, вот это подозрительное слово, что нет, там на самом деле за этим что-то кроется. Причем именно шизоидные подозрения, а не параноидные. Но есть куча исследовательских направлений, которые говорят, мы вообще не лезем в то, что за этим стоит. Мы детально анализируем то, что у нас на мониторе, то, что у нас перед глазами. Мы не проводим этого различения между видимым неподлинным и скрытым подлинным. Нет. А для социологии это может быть характерно чуть меньше, чем для смежных дисциплин, но, возможно, еще и потому, что социология не гуманитарная наука. В гуманитарных науках там... Если у вас не стоит слово critical, то это критическая теория чего-то, то это может быть вполне нормальная, неподозрительная модель. Но поскольку социология сильно связана с критической традицией, то даже если это не прямой марксизм, не какой-то из его отпрысков, но есть множество других вполне себе параноидальных концепций человеческого поведения, которые к марксизму никакого отношения не имеют. Ирвин Гофман, о котором мы сегодня говорили, с агентами под прикрытием, яркий тому пример. Теперь вторая часть вопроса про было ли это бунтом для Гарфинкеля. Да, это было для него, несомненно, бунтом. Это было бунтом не только против доминирующего мейнстрима социологии, но и против руководителя этого проекта, который его туда позвал, боялся, такой ученик Парсонса, который как раз надеялся, изучая группу присяжных, показать, каким образом групповая динамика создает устойчивые, воспроизводимые роли. Вот мы сегодня затронули эту идею, что для Парсонса и для многих его учеников люди такие cultural dopes, да, культурные болваны, следующие императивам своих ролей. Вот как раз Бейлс хотел показать, что делает присяжных такого рода ролевой группой. Гарфинкель переворачивает эту логику. Он говорит, я не хочу показывать, что делает присяжных группой, я хочу показать, что делает группу присяжными. Какие они используют практики, какие они используют этнометоды, то есть способы прояснения для других людей, что они делают в эту секунду. И вот этого рода, то, что у них называется у недотолков accounts. Accounts – это объяснение, предъявление, обоснование, ну, счет, который мы выставляем. Приведу очень короткий пример. В свое время, в 2004 году, приехала в Москву такая замечательная американская социологиня Энн Роуз, ну, дочка Джона Роуза, и как раз ученица Гарольда Гарфинкеля. Сейчас она вроде как распорядитель его архива. И меня отправили как молодого аспиранта выгуливать высокую гостью. Мы сели в кафе, а я вот в тот момент, в 2004 году, еще не было так распространена вот эта практика вызова официанта через нажатие кнопочки. И кроме того, поскольку на деньги университета мы, конечно, пошли в хорошее место, в хороший ресторан, я первый раз в жизни не видел эти брелки, и я не понял, зачем. Я сижу спиной к залу, она сидит передо мной. Нам принесли меню, я дальше говорю так, ну, мы выбираем, я машу рукой, нас игнорирую, я начинаю злиться. В какой-то момент я уже ору через весь зал, подойдите, пожалуйста. Значит, подходит официантка. И я что-то выговариваю, но поскольку неприятно что-то выговаривать людям, то я поворачиваюсь к Эм, спиной к официантке. Она мне отвечает, что же вы меня не позвали, слышу я. Думаю, ну ладно, хрен, все. Значит, заказали, она уходит. В следующий раз Эм говорит, а позови ее, нажми на кнопку. Говорю, ты уверен, что это кнопка, чтобы ее позвать? Говорю, конечно. Я нажимаю кнопку, она подходит. Мы быстро придумываем, зачем она нам нужна. Типа еще одну бутылку вина. Она уходит и говорю, а как ты понял, что это кнопка? Она, когда произнесла фразу «Что ж вы меня не позвали?», говорит Н, которая не говорит по-русски. Она сделала жест. Она показала на это. И по интонации я понял, что она сказала, а по жесту я понял, как ее надо вызывать. Вот и все. Вот это не подозрительная теория повседневности. Это теория повседневности, которая предполагает, что люди не агенты под прикрытием. Наоборот, они всячески пытаются продемонстрировать другим, что они делают. В этом плане Гарфинкель и Гофман, у них были не просто так сложные отношения друг с другом всю жизнь. Это вот пример ультраподозрительной и радикально неподозрительной теории повседневной жизни.
Неподозрительная теория повседневности, и где не все агенты. Господи, мы сейчас просто в одной фразе, просто три программы, просто раз, так или даже четыре. Все, у нас закончилось время, поэтому прошу прощения, второй вопрос я не успею, мы его отложим. У нас есть результат голосования пополам. 50%, ну 48 на 52 у нас получилось. Ощущаю, не ощущаю. В принципе, неплохой результат, мне кажется. Спасибо большое. Это была программа «Понятия». Виктор Вахштайн, Ирина Воробьева. До встречи ровно через 2 недели. Пока.